«Ничего. Вас не удивляет, что именно в этот вечер зятя вызвали к несуществующему больному? Они с тестем были в хороших отношениях?»
«Не знаю».
Комиссар опасался подобных вопросов. Ведь он только начинал входить в жизнь этой семьи. В комнату заглянул инспектор, которого Мигре видел через окошко в комнате консьержки, и с блокнотом в руке сразу же направился к Мигре и Сент-Юберу. «Консьержка отвечает на все вопросы весьма уверенно», — сказал он. «Я ее допрашивал около часа. Она женщина молодая, не глупая. Муж у нее полицейский. Сегодня он на дежурстве».
«Что она говорит?»
«Она открыла дверь доктору Фабру в 9:35 вечера. Она в этом абсолютно уверена, потому что как раз собиралась спать и заводила будильник. Она всегда ложится рано, так как ее трехмесячный ребенок ночью просыпается для первого кормления. Только она уснула, как в четверти одиннадцатого раздался звонок, и она ясно расслышала голос доктора Фабра, который, проходя мимо нее, назвал свое имя».
«Сколько человек входило и выходило после этого?»
«Постойте, она попыталась заснуть, но тут снова позвонили, на сей раз во входную дверь. Вошедший сам назвал свое имя Ореско. Это южноамериканская семья, они живут на втором этаже. Почти тотчас же проснулся ребенок. Она так и не смогла его убаюкать, и пришлось встать и подогреть ему сладкую воду. До возвращения мадам Жаслен и ее дочери никто больше не входил и не выходил». Слушавшие его сотрудники переглядывались с серьезным видом.
«Иначе говоря, — произнес следователь, — доктор Фабр покинул дом последним.
Мадам Бонне, это фамилия консьержки, в этом уверена. Если бы она спала, то не стала бы утверждать так категорично, но из-за ребенка она все время была на ногах».
«Она еще не ложилась, когда дамы вернулись. Выходит, ребенок не спал в течение 2 часов.
«Похоже, что так. Она даже стала беспокоиться и пожалела, что пропустила доктора Фабра, с которым могла бы посоветоваться». Присутствующие вопросительно поглядывали на Мигре, а тот стоял с недовольным видом.
«Нашел гильзы?»
– спросил он, повернувшись к одному из специалистов из отдела судебной экспертизы. «Две. 6:35. Можно унести тело?» Двое мужчин в белых халатах ждали с носилками. В ту минуту, когда Рене Жаслена, закрытого простыней, уносили из дома, в комнату неслышно вошла дочь. Она встретилась взглядом с комиссаром, и он подошел к ней.
«Почему вы здесь?»
Она ответила не сразу, проводила глазами санитаров, носилки. И только когда дверь снова закрылась, прошептала, словно в забытии.
«Мне пришла в голову мысль. Постойте».
Она подошла к стоявшему в простенке между окнами старинному комоду и выдвинула верхний ящик.
«Что вы ищете?»
Ее губы дрожали, и она неотрывно смотрела на Мигре.
«Пистолет».
«В этом ящике лежал пистолет?»
«Много лет. Поэтому, когда я была маленькая, ящик запирали на ключ».
«Какой системы был пистолет?»
«Плоский, голубоватый, бельгийской марки».
«Браунинг 6:35?»
«Кажется, я не уверена. На нем выгравировано слово «Эрсталь» и какие-то цифры». Стоявшие в комнате снова переглянулись, поскольку описание соответствовало пистолету калибра 6:35.
«Когда вы видели его в последний раз?»
«Довольно давно. Несколько недель назад, может быть, даже несколько месяцев. Кажется, как-то вечером, когда мы играли в карты, потому что карты лежали в том же ящике. Они и сейчас здесь. Здесь все лежит на своем месте».
«Но пистолета больше нет».
«Нет».
«Выходит, тот, кто взял его, знал, где искать».
«Может быть, мой отец, чтобы обороняться?» В ее глазах читался страх.
«У ваших родителей есть прислуга?»
«Была служанка, но полгода назад она вышла замуж. После нее они нанимали еще 2. Они не подошли, и мама решила взять приходящую, мадам Маню. Она приходит к 7 утра и остается до 8 вечера». Все это выглядело обычно, вполне естественно, не считая того, что безобидный человек, который совсем недавно вышел на пенсию, был убит в своем кресле. Что-то в этой драме настораживало, казалось нелогичным.
«Как чувствует себя мадам Жаслен?»
Доктор Ларю заставил ее лечь в постель. Она не разжимает губ и смотрит немигающим взглядом, словно в беспамятстве. Она даже не плакала. Похоже, отключилась. «Доктор просит у вас разрешения дать ей снотворное. Он считает, что ей лучше заснуть. Не возражаете?»
«Почему бы и нет? Разве Мигре узнает правду, даже если задаст несколько вопросов мадам Жаслен?
«Нет», — добавил он. Сотрудники отдела судебной экспертизы все еще работали с присущей им методичностью и хладнокровием. Заместитель прокурора собрался уходить.
«Вы идете, Гасар? Вы на машине?»
«Нет, я на такси. Если хотите, я вас подвезу». Сент-Юбер тоже уходил, шепнув Мигре. «Я правильно сделал, что вызвал вас?» Мигре кивнул и уселся в кресло.
«Открой окно», — сказал он Лапуэнту.
В комнате было душно, и комиссара внезапно поразило, что, несмотря на летнюю жару, Жаслен просидел весь вечер в комнате с закрытыми окнами.
«Позови зятя».
«Сейчас, шеф».
Доктор сразу же вошел. Он выглядел усталым.
«Скажите, доктор, когда вы уходили от тестя, окна в комнате были открыты или закрыты?»
Он подумал, посмотрел на оба окна с задвинутыми шторами.
«Постойте, не могу сказать, пытаюсь вспомнить. Я сидел здесь, мне кажется, я видел огни. Да, могу почти поклясться, что окно слева было открыто. Я отчетливо слышал шум с улицы».
«Перед уходом вы не закрывали окно?»
«С чего вдруг?»
«Не знаю».
«Нет, мне и в голову не пришло. Не забудьте, я ведь не у себя дома».
«Вы часто здесь бывали?»
«Примерно раз в неделю. Вероника заходила к родителям чаще. Скажите, моя жена останется здесь на ночь, а я бы хотел вернуться домой. Мы никогда не оставляем детей с няней на всю ночь. К тому же к 7 утра я должен быть в больнице».
«А что вам мешает уйти?»
Он был удивлен таким ответом, вероятно, полагал, что считается подозреваемым.
«Благодарю вас».
Было слышно, как доктор что-то сказал жене в соседней комнате, потом без шапки, с чемоданчиком в руке, прошел через гостиную и смущенно попрощался.